Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Экклезиология. Постоянные дары.
Постоянные дары. Итак, дары, которые существуют в церкви постоянно. Дар благовестия – это особая способность убеждать погибающих довериться Христу. Дар сегодня существует. Ну, не у всех, конечно, но он существует. Дар учения – это способность усваивать, систематизировать и излагать Писание ясно и понятно, так, чтобы люди, читающие текст, получали о нем более ясное представление после урока, чем до него. Ну, если вы были на серии проповедей о дарах, то я даже не знаю, зачем вы записываете, потому что все это уже достаточно подробно рассказано. Дар пастора-учителя, пасторство учения – это учение плюс забота. Дар увещевания – это способность убеждать верующего. Ты должен служить, ты должен жертвовать, ты должен любить свою жену, ты должен делать то или то. То есть человек уже знает, иногда человек может быть растерянным таким, и мир его манит, и он запутался между миром и церковью, и он знает, что нужно не оставлять собрание. Здесь можно подойти к нему, и обладающий даром увещевания скажет: ты должен посвятить себя Христу, ты непременно должен быть в церковью, ты непременно должен порвать с миром. Вот это дар увещевания, понятно, да? Он более обращен к воле человека, чем к разуму. Дар учения более обращен к разуму, чем к воле. Это дары говорения. И другая категория – это дары вспоможения. Способность понимать, как лучше всего можно послужить, удовлетворяя нужды людей в соответствии с основными целями церкви. Вы видите нуждающихся в церкви, вы видите нужды церкви, и вы имеете понимание. Вас не то, что там кто-то просит или принуждает, или заставляет, а вы имеете желание, у вас есть возможность помочь нуждающимся, помочь церкви, помогать тем людям, которые трудятся и через которых церковь созидается, помогать тем людям, которые, может, не трудятся, но очень нуждаются. Также дар милосердия – это способность утешить скорбящих, помочь страждущим и всякому, кто находится в нужде. Дар милостыни или раздавания – помощь нуждающимся, жертва, стимулирующая развитие церкви. И дар управления – это дар руководства, это способность осуществлять руководство таким образом, чтобы обеспечить наибольшую результативность служения всей паствы. Дар руководства – это способность руководить так, чтобы задействовать дары всех верующих максимально на благо церкви, созидание церкви. Хорошо, несколько вопросов о дарах. Нет, в конспекте я быстренько их скажу. Первый вопрос. Можно ли получить новый духовный дар после возрождения? Вот, например, харизматики и пятидесятники говорят, что человек уверовал, а теперь он должен молиться о даре языков. То есть человек сначала уверовал, а потом он должен молиться о получении нового дара. Но это не соответствует Писанию. Мы не получаем новые дары после обращения. Дары даются в момент обращения, и дальше дары мы можем только развивать. Вот смотрите, вот представьте, что новообращенный – это ребенок. Он получил все части тела, и новых частей тела он не получает. Если он будет молиться: «Господи, пошли мне третью руку или вторую голову», вот он не получит ни третью руку, ни вторую голову. И дальше он должен лишь правильно питаться, чтобы эти части тела у него развились хорошо. Вот точно так же и дары. То есть мы получаем весь набор даров в момент обращения. Дары могут быть неразвиты. Маленькая голова, большое туловище. Наоборот, большая голова. Понимаете, да? Вот. Дары нужно развивать. Но получить новый дар невозможно. Поэтому все дары, набор даров дается в момент обращения. Причем, я говорил в прошлый раз, кто-то может иметь такой дар вот в максимальной степени. Такой дар в минимальной степени, такой дар в средней, такой вообще не иметь, такой не иметь, а такой иметь и такой иметь вот в такой степени. То есть комбинация даров. Каждый верующий имеет хотя бы один дар, это точно. Не бывает верующих без даров. Каждый верующий либо имеет один дар в большей или меньшей степени, либо имеет комбинацию из нескольких даров, или, может быть, имеет все дары, но какой-то дар в большей степени, в какой-то меньшей степени. И вот это уникальное сочетание даров, оно, возможно, неповторимо, как неповторимые отпечатки пальцев и неповторимые снежинки. Понимаете, вот если взять все эти дары, представить, знаете, как вот эквалайзеры, скажем, там вот там на пульте, то может быть один дар такой, другой такой, третий такой, четвертый такой, четвертый вот так, у кого-то только вот так, у кого-то только вот так. Понимаете, вот эта комбинация даров, она у каждого уникальна. Следующий вопрос. Кто распределяет дары? В первом послании к Коринфянам в 12 главе дары распределяет кто? Бог. Поэтому если у вас нет какого-то дара, вы можете обижаться только на кого? На Бога. А на Бога можно обижаться? Нет. Поэтому надо смиряться перед провидением. Следующий вопрос. Как распознать свой дар? Ну, мы уже говорили об этом в этой серии. Распознать очень просто. Служите во всех направлениях. Вот все направления. Вот у вас нет дара, вы обязаны благовествовать. Вы обязаны учить детей, жену. Учите. Вы обязаны быть пастором для своей семьи. Да, увещевать свою семью, да. Помогать, помогайте, милосердными будьте. Давайте, жертвуйте, управляйте. И там, где у вас будет лучше всего получаться, хорошо получаться, радостно получаться, там загорится красная лампочка напротив этого дара. И, скорее всего, у вас такой дар есть. Ну, это условно, конечно, я говорю. Ну, кто-то может прийти и сказать, не горит лампочка, значит, нет, да. Понятно, да, как определить свой дар? Трудитесь во всех направлениях и... Там, где есть дар, там будет особо хорошо. Ну и такой вопрос. Человек может иметь только один дар или несколько даров. Я уже ответил на этот вопрос. Человек может иметь один дар или группу даров. Хорошо, вот мы с вами все-таки поговорили о дарах. Теперь переходим к следующему пункту. Это седьмой здесь пункт, по-моему. Видимые знаки в церкви. В церкви Христовой есть две очень важные заповеди. Два очень важных видимых знака. Первый видимый знак – это крещение, и второй знак – это вечеря Господня. Эти знаки установлены Богом. Мы недавно опять-таки говорили с вами об этом. Крещение говорит о начале отношений с Богом, о возрождении. Вот здесь произошло возрождение в жизни человека. Человек умер для греха, погрузился в тело Христово, восстал для новой жизни. И крещение является видимым, внешним отображением того, что произошло с человеком в невидимой духовной реальности. Крещение свидетельствует о начале отношения с Господом. Дальше человек уверовал, продолжает свои отношения с Господом. И вечеря Господня совершается многократно, потому что она свидетельствует о продолжающихся отношениях с Господом. Вот почему крещение совершается один раз, потому что возрождение один раз, а вечеря совершается многократно, потому что отношения с Господом верующего постоянны. Опять же, было недавно, это одно из средств обретения благодати мы рассматривали, не спасающей благодати, а благословении. Была недавно проповедь, вы можете взять ее еще раз, посмотреть, о крещении. В вечере, по-моему, там две проповеди, на DVD-дисках есть, и эта тема будет, я не хочу сейчас повторяться, но достаточно уже изложено. Некоторые моменты я лишь напомню. Важно нам понимать, друзья, отличие между римско-католическим взглядом на крещение и вечерю, и евангельским, протестантским взглядом на крещение и вечерю. Римские католики понимают вечерю как таинство, но таинство тоже здесь по-разному понимают. Некоторые пишут, протестанты, называя вечерю таинством, но под таинством понимают не то, что понимают католики. Вот в данном случае под таинством вы понимали средство спасения, а под обрядом не средство спасения, вот средство достижения спасения. В католической системе человек спасается приблизительно следующим образом. В момент крещения он обретает определенное количество спасающей благодати. Чтобы спастись, ему нужно, скажем, вот столько спасающей благодати. И дальше на протяжении всей жизни добрые дела и таинства, семь таинств у католиков, семь у православных, они практически похожи. Добрые дела и таинства активизируют благодать. Если человек не набрал должного количества благодати, католик, то вот эту разницу ему придется отбывать в чистилище. У них есть учение о чистилище, где человек должен мучиться 3 или 5 тысяч лет, или там есть список за каждый грех, и там можно вычислить, сколько ему мучиться, миллионы лет, может быть, мучиться в чистилище. Так вот, католики и православные смотрят на крещение, на вечерю, как на средство обретения спасения. Православные не верят в чистилище, но православные говорят, что когда человек умирает, 40 дней душа находится в состоянии мытарств, то есть между раем и адом. И поэтому так важно молиться за нее вот на протяжении этих 40 дней, чтобы все-таки склонить чашу божественных весов в сторону небес. Понятно, да? Вот такая позиция. Так что вот католики в данном случае, они рассматривают крещение и вечерю как средство спасения. Они не просто символизируют, но реально сообщают спасение. Давайте о вечере поговорим. Хорошо описывается вечеря Господня, 1 Коринфянам 11 глава, стих 17-34. И католический взгляд на вечерю называется пресуществление, то есть хлеб и вино превращаются в тело и кровь. То же самое и православные верят. Не имея формы, вкуса и их состава, меняется сущность. Весь Христос присутствует в хлебе и вине. Все участники Евхаристии вкушают тело и кровь. Евхаристия, то есть вечеря Господня, Христос приносит себя в жертву. Католики верят, что во время вечери Христос приносит себя в жертву на этой мессе, в результате которой прощаются грехи живых и мертвых. Без рукоположенного священника нельзя совершать вечерю. Когда рукоположенный священник совершает молитву над хлебом, то католики поклоняются хлебу, но имея в виду, что поклоняются не хлебу, а Христу, который присутствует после молитвы священника в хлебе. У меня вот есть газета очень интересная, я специально ее приобрел, где описан удивительный случай. Прочитаю просто. В середине 8 века на окраине города находилась одна греческая церковь греческого православного чина, в которой священник якобы усомнился в том, что хлеб и тело превращаются в кровь. И чтобы развеять его сомнения, хлеб действительно превратился в тело якобы, а вино превратилось в кровь. И вот здесь даже есть кусочек этого хлеба, до сих пор хранится такой срез, он напоминает сердце. Вот ученые якобы взяли кусочек этого сердца и увидели, что это действительно настоящее сердце, а вот капли этой крови вот уже спустя более 10 веков, они до сих пор не теряют своих свойств. И теперь это принадлежит уже католикам. В 1574 году была проведена экспертиза. Над уникальной святыней теперь сооружена часовня, и миллионы паломников, вот и русские в том числе, идут туда поклониться вот этим 5 каплям, там 5 капель, вот этому вот срезу сердца. Вот такая статья. Вот. Ну, как к этому относиться, я не знаю. Я не знаю, откуда сердце, не знаю, откуда кровь, но я знаю точно, что это символ. Вино и кровь не превращаются в тело. Иисус сказал, да, сие тело мое, кровь моя. Но Он сказал, я дверь, я виноградная лоза. Ну, давайте теперь сказать, что каждая дверь – это Христос. И поклоняться каждой виноградной лозе. Ну, и много Он сравнений делал. Я есть пастырь, давайте теперь работу пастуха превознесем каким-то образом. Понятно, да, что Иисус говорил символически. Он не превращается в кровь и в тело. Так вот это вот учение называется пресуществление. Другой взгляд на хлеб и вино называется сосуществование. Лютеранская точка зрения. Она тоже неверная. Лютер отвергал идею о том, что в Евхаристии Христос приносит себя в жертву. То есть Лютер понимал, что вместе во время Евхаристии Христос не приносит себя в жертву. Однако Лютер верил, что Иисус Христос присутствует физически в хлебе и вине. Молекулы хлеба и вина не меняются, но вместе с хлебом и вином мы вкушаем физическое тело и кровь Христа. И некоторые богословы считают, что Лютер даже разработал специально для этого теорию о физической вездесущности Христа. Смотрите, что говорил Лютер. Лютер говорил, что Иисус физическим образом присутствует везде, во всех точках Вселенной одновременно. Но это неправильно. Духом Святым Христос присутствует везде. Но физически Он находится в небесах и восседает в небесах, на троне там, да? Мы видим в книге Откровения. Физически Он в небесах. Но Лютер говорил, что Он присутствует везде. И когда совершается вечеря, берется хлеб и чаша с вином, выпивается, то так как Христос присутствует везде, точно так же Он присутствует в хлебе и вине. Точно так же, как, скажем, если взять губку и опустить ее в воду, то вода пронизывает губку. Точно так же физически вездесущный Христос пронизывает хлеб и чашу с вином, и вино. Поэтому вот это было таким обоснованием того, что Лютер считал, что все-таки Христос присутствует физическим образом в хлебе и вине. И это тоже Не совсем верно. Правильный взгляд – это просто воспоминание. Вечеря Господня – воспоминание страданий Христа. Она лишь символизирует Его ломимое тело и ломимую кровь. Им символизирует единство верующих друг с другом, единство верующих со Христом, символизирует продолжающиеся отношения с Богом. Вот так следует понимать вечерю. Правильное участие в вечере ведет к определенным благословениям. И об этих благословениях мы уже говорили с вами, изучая средства обретения благодати. Крещение теперь. Несколько слов о крещении, и будет перерыв. Крещение – свидетельство о начале отношений с Богом. Поэтому совершается однажды. Цель крещения – символически отобразить покаяние, прощение грехов, соединение с Иисусом Христом, произошедшее в момент возрождения, отобразить начало отношений с Богом. И здесь возникает вопрос, а какой же метод крещения правильный? Но есть метод крещения обливанием, да? Есть метод крещения окроплением, когда вот так вот брызгают. А есть метод крещения погружением, когда полностью погружают в воду. Вы знаете, что далеко не многих христианских конфессиях крестят погружением. Во многих конфессиях в католической православной церкви могут крестить либо обливанием, либо окроплением. Я недавно видел фотографию, на которой Папа Римский крестит одного человека, обращенного, журналиста, обращенного из мусульманства якобы. Вот. И этот журналист просто наклонил голову, и папа лишь несколько капель вылил ему на голову с водой. Но я не думаю, что вопрос вот метода крещения имеет огромное богословское значение. Я не считаю его принципиально важным, но все-таки на основании Писания мы можем сделать выводы, что погружение верно, что крещение полным погружением более правильно. И вот почему. Деяния 8 глава, стих, ну давайте вот там 36-38 посмотрим. Деяния 8 глава, стих 36-38. «Между тем, продолжая путь, приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп сказал ему, если веруешь, от всего сердца можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус есть Христос. И приказал остановиться, остановить колесницу, и сошли оба в воду». Видите, да? Филипп и Евнух и крестил. То есть они зашли в воду, но это, скорее всего, указывает на не просто, что он побрызгал его, а на погружение. Также в Евангелии от Иоанна, 3 глава, стихом 23, сказано, что Иоанн Креститель крестил, где было много воды. Иоанна 3, 23. Иоанн также крестил в Иноне близ Салима, потому что там было много воды. Скорее всего, это было крещение полным погружением, и только в таком случае нужно много воды. Да? Если крестить не полным погружением, то большое количество жидкости, воды не обязательно. Заблуждение в отношении крещения, возрождение через крещение – это заблуждение, что крещение приносит возрождение. Здесь есть в Ростове группа, называется «Ученики Христа». Может быть, вы слышали, «Ученики Христа». Их сейчас где-то человек 300, они очень быстро выросли, буквально с нуля. Так вот, сторонники этой группы утверждают, что если человек не крещен, он не может спастись. Без крещения нет спасения. И я даже разговаривал с некоторыми из них и спрашивал, а что же будет, если вдруг самолет начнет падать, и я буду проповедовать человеку за несколько минут до смерти, и он покается и примет Христа? Куда же он попадет? И представители этого течения сказали, он попадет только в ад, потому что в самолете нет воды. Я говорю, а что же делать в пустыне, если я буду проповедовать человеку в пустыне, и там не будет воды? Он попадет тоже в ад. Кстати, знаете, есть такое, некоторые заменяли крещение посыпанием песка даже вот в пустынных районах, где мало было воды, просто людей посыпали песком, и якобы это заменяло крещение. В общем, возрождение через крещение. Без крещения нет возрождения. Это неправильно. Еще ложный взгляд на крещение – это крещение младенцев. Этого взгляда придерживаются сторонники теологии заветов, которые верят, что церковь заменила Израиль полностью, и они думают, что крещение заменило обрезание. Обрезание был знаком принадлежности к Божьему народу, и крещение теперь младенцев является знаком, который указывает на принадлежность к церкви, опять к Божьему народу. Но это неверно, потому что там много нюансов, даже такой простой. Обрезывали только мальчиков, а крестят и девочек. В общем, как-то это совсем нелепо, мне кажется, даже с такой точки зрения. В общем, крещение младенцев – это неверно. Правильный взгляд – крещение верующих. Только верующие люди могут принять крещение. Крещение только после возрождения. Крещение только тогда, когда человек спасен. В этой связи возникают определенные прецеденты. Может быть, вы слышали о том, что в некоторых хороших евангельских церквах вдруг люди, которые были крещены 5 лет назад, 10 лет назад, 15 или 20, вновь принимали крещение. Но если бы кто-то из вас сейчас захотел принять крещение, или кто-то из тех, кто является членом церкви 10 или 15 лет, захотел принять крещение, как бы вы к этому отнеслись? Если бы кто-то подошел ко мне и сказал: «Вы знаете, я хочу принять крещение», как я должен к этому отнестись? Отнестись нужно к этому следующим образом. Нужно попытаться разобраться. Если человек был неверующим, ведь можно быть в церкви и быть неверующим, да? Если человек был неверующим и возродился совсем недавно, то его можно крестить, правильно? Потому что крещение совершается после возрождения. Если же человек был верующим и просто был духовно слабым, или упал духовно и не может разобраться, то, конечно же, второе крещение невозможно. Потому что крещение совершается только один раз в жизни, и даже армяне, которые говорят о том, что человек может потерять спасение, постоянно не крестятся после очередной потери и нового обретения спасения. Так что крещение совершается один раз в жизни, что свидетельствует о начале отношений с Богом. Если, таким образом, если человек был в церкви, и у него не было отношений с Богом, он был неверующим, то, по сути, его крещение недействительно. И если он желает принять крещение, он может. Но если человек был верующим, был возрожденным, принял крещение, то о каком-то еще крещении речь идти не может.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!